Здравствуйте, дорогие зрители православного телеканала «Союз». Сегодня в программе «Беседа с батюшкой» на очень важные вопросы, связанные с нашей с вами духовной жизнью, ответит отец Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбурга. В частности, именно прихожанин этого храма, господин Масленников, известен вам как автор курса лекций «Школа покаяния», которые вы имели возможность наблюдать, информацию о которых на телеканале «Союз». Сам отец Андрей наверняка известен зрителю по программе «Уроки православия». И вот, наконец-то, мы видим батюшку и в этой нашей программе. Тема, которая сегодня очень серьезная, перефразируя классика, она называется «Грех и покаяние». Ну, как преступление и наказание, отец Андрей. По традиции прошу вас благословить, пожалуйста, нас и наших зрителей.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Итак, вот первое, с чего, пожалуй, начинается путь человека, а все-таки телеканал «Союз», он во многом призван показать человеку первый шаг – церковь. Это осознание понятия греха, ощущение вот этого греха и, естественно, жажда покаяния. Как это сделать? Это порой очень сложно. Расскажите, пожалуйста, отче, что есть грех и как мы на него можем заглянуть? Или же начнем с покаяния?
Ну, не знаю, как предлагаете, как начать?
Ну, по логике, значит, сначала мы должны понять, что такое грех.
Нет, вы смотрите, вы предложили несколько вариантов, да, путь, да, правильность этого пути и видение грехов и покаяние – это несколько разные вещи, да, получается. Если говорить о правильности христианской жизни, то христианин должен прийти к пути даже, да, к началу пути вот, своей духовной жизни, пересмотрев всю свою предыдущую жизнь. Вот если мы с вами вспомним Евангелие, увидим, как вот начало Евангелия, да, когда Иоанн Предтеча крестит в покаянии людей. И только благодаря тому, что люди каялись, пророк Иоанн мог подготовить сердца людей к принятию Христа. Также и в наше время ничего не изменилось. И прежде чем человек действительно станет христианином, прежде чем он крестится, допустим, да, он должен, конечно, пересмотреть свою жизнь. Потому что если он этого не сделает, то получается, что если человек до крещения, вот если о начале христианской жизни, да, мы будем говорить, начало крещения, допустим, если он до этого момента не пересмотрел свою жизнь, да, не увидел, в чем в его привычках, поступках, каких-то крупных делах, да, жизненных, что не соответствует Христу, если он этого не сделал, то крещение же не меняет наш ум. Это же не смена флешки, да, не смена винчестера в компьютере с памятью. Да? Что с человеком-то происходит? Он какой был, да, в уме, какие у него были ценности, такие и остались. С ним таинственно происходит очищение, но не очищение ума. Очищение ума должно пройти, изменение ума, вернее, должно пройти до крещения. Это очень просто проверить. И я, к сожалению, на своей священнической практике видел такие горькие примеры, особенно в начале своего священнического пути, когда ты по какому-то своему юношескому оптимизму думаешь, что достаточно только о Христе рассказать, да, и не касаясь жизни человека. И были очень горькие примеры, когда человек грешил определенным грехом, да, не осознал его до крещения. Крестившись, он снова поступал так же, если не хуже.
То есть мы, получается, оскверняем сразу же?
Ну, конечно, конечно. В этом и беда. Беда отсутствия подготовки к крещению.
Ну, вот обычно человек думает, как я, конечно, грешен. И вот и свои грехи я вижу, и в них я покаюсь. А получается ведь иногда, что некоторые грехи мы не видим и не замечали. Как узнать, как разобраться?
Все гораздо сложнее.
Расскажите.
Гораздо сложнее. Вот есть как бы теория, да? Вот мы с вами сидим в этих белых креслах, в красивой студии, рассуждаем. А есть практика жизни.
Да вот давайте поконкретнее.
Вот практика жизни такова, что чем вот дольше я служу, да, в церкви и работаю с людьми, так, тем я вижу явное ухудшение в нравственном состоянии народа. Просто катастрофическое ухудшение. И сейчас на огласительных беседах, на курсах школы покаяния, которые ведем мы в храме, я сталкиваюсь сам, поскольку я сам являюсь не далеким каким-то руководителем, который там только бумажки подписывает, да, а реальным преподавателем сам являюсь этой школы. Это к вопросу, кто ведет, да, и кто занимается этим. Я практически вижу, что сейчас приходится убеждать человека, что крупные грехи, которые в советское время даже считались грехами, сейчас современные люди не воспринимают как грех.
Например?
Ну, блуд, например. Блуд, убийство, допустим, аборт, развод, незаконное сожительство, ну, что к блуду тоже относится. Я уже не говорю про другие грехи. Там про то, что человек и оккультизмом может заниматься, и ненависть хранить, и не считать, что это плохо. Да? Потому что современная культура, она говорит о другом. И современный человек, напитанный вот этой современной постмодернистской, да, культурой потребления, он, приходя в церковь, он, ну, должен пересмотреть свою жизнь, потому что совесть может настроена быть по-разному. Вот в чем проблема-то, понимаете? Я простой пример приведу. Вот возьмем 20 век. Новомучеников, исповедников российских, они по совести, по чести не предали других и умерли за Христа. Их мучители, по их понятиям, по совести и по чести, их мучили. Да ведь? Они так представляли свою честность, они так представляли свой долг перед государством. Но это уже другая совесть и другой настрой. Ну, да.
Вроде так бы все по совести, по какой-то...
Ну да. Возьмите бандитский мир... Там мир блатных, например, у них тоже свои какие-то есть представления, да, свои какие-то понятия честности там, и о нечестности. Это тоже другой свой какой-то мир и со своими какими-то определенными ценностями и понятиями. И человек, приходя из той культуры, да, вот из культуры современной, приходя в церковь, если он не пересмотрит свою жизнь не с точки зрения своего ощущения совести, да? Не своего, своей памяти о грехах, который может... Просто беда-то, знаете, в чем? В том, что когда практически исповедуешь, и приходит такой человек, он не видит своих грехов. Угу. Вот особенность такая, что человек не видит своих грехов. Ну, или видит их каких-то, в каком-то таком очень глобальном каком-то таком проявлении. Или очень общее, что да, мы все грешники, но... А за этим «но» потом, значит, ничего толком не идет, понимаете? И поэтому нужно, чтобы человек перестроился, чтобы он на себя посмотрел не своими глазами, а глазами Евангелия, так если образно так скажем, да, глазами Христовыми.
Батюшка, ну, если
вы учения, церкви,
долго
предания.
Этим занимаетесь, наверняка есть, значит, какая-то методика, какой-то, может быть, совет, который подойдет для многих?
Да, методики ничего придумывать не надо. Это все есть в церкви, и в предании церкви, и в писании святых отцов. В древней церкви для этого было время оглашения. Оно было достаточно длинным. И вот это вот длинное оглашение, да, не две беседы, там, не три беседы, не четыре, а это занимало годы, допустим, там, 3 года, да, 5 лет. Там, ну, по-разному было, в зависимости от человека.
Быть готовым его пройти.
Ну да, человек... должен решиться жертвовать вот своей жизнью, да, привычной, я имею в виду, не жизнью как вообще фактом существования, да, а своим привычным укладом ради того, чтобы стать христианином. И он 3 года ходил в общину, слушал проповеди, слушал занятия, готовился. Были свидетели, которые говорили... Вернее, свидетельствовали о том, что христиане, которые свидетельствовали, что человек изменил свою жизнь. Это было нужно не для того, чтобы вот просто людей мучить. Угу. Как, к сожалению, воспринимают соглашение вот сейчас, в наше время. А это было нужно, вот это время, чтобы человек из язычника переродился в христианина уже до крещения. Чтобы до крещения у него уже были правильные понятия. Понимаете? А в наше время оно ничуть не лучше. Оно абсолютно не христианское. Оно по своей идее очень языческое. Вот идея потребления, эпохи потребления, да, эпохи постмодерна, оно очень внутри языческое. когда вся ценность это современного мира, это наслаждение, там, гедонизм и прочие такие вещи. Да? Поэтому современный человек, приходя в церковь, я в этом абсолютно убежден, и практикуя уже достаточно лет, вижу, что это нужно, чтобы человек не просто пришел, получил и ушел, крещение я имею в виду, да, как путь, начало пути христианского, а чтобы он уже переосмыслил, принял, да, веру, принял основы веры, отрекся от тех заблуждений, которые есть у современного человека. Ну что вы хотите? Человек смотрит с утра до вечера канал ТВ-3, он приходит в храм, в голове у него и зеленые человечки, и оккультизм, и язычество, и все что угодно, понимаете? И поэтому это приходится очень-очень серьезно, и порой даже с потерями этих людей работать. Потому что они говорят, а я не хочу верить, что перерождения душ нет. Понимаете? Это убеждение. Или, допустим, когда мы провели несколько лет назад статистику, кто приходит креститься, ну, по крайней мере, в нашем районе, я верю, что в других может быть лучше, благополучней. Но в нашем районе получилось так, что 60%, я эту статистику многократно говорил, но еще раз повторю, 60% из желающих креститься, это были люди, которые крестились ради похода к колдунам.
То есть у колдунов есть такое условие?
Ну, конечно, это же тоже тактика. Им соблазнять некрещенного не имеет смысла, потому что он и так, получается, понятно, под чьей властью находится, да? А когда человек крестится, и образ Христов в нем уже, он приобретает образ Христов крещения в себе, да, то унизить его, да, очернить, толкнуть вот в бездну оккультизма и предательство, надо сказать, если честно говоря, своими именами называть эти вещи, это гораздо выгоднее с точки зрения, допустим, духовной войны. Да? Возьмем обыкновенную войну. Вот можно воевать в окопах, а есть война диверсантов, да, которые подкупают какие-то влиятельные лица, да, там, взрывают мосты и так далее. Вот это диверсия, духовная диверсия. И вот получается, что 60% этих людей не остались дальше первого занятия, потому что на первом занятии, выясняя эту причину, им аккуратно, вежливо, обоснованно начинают объяснять, что это не цель христианской жизни. И эти люди не хотят в этом случае креститься.
Отказаться.
Они отказываются. Они просто не отказываются креститься.
От своих убеждений не готовы отказаться.
Вернее, они отказываются от оглашения, потому что они могут пойти и найти храм, где оглашения нет, и креститься, потом идут к бабкам колдуна. Понимаете,
есть решать определенная свои вопросы. Цель, но она...
Да, но эта цель не приобретение Христа и не начало христианской жизни. Вот это беда, да. И с этим приходится работать. Во-первых, заблуждение... это вероучительные, они важные. Что если христианин не знает, во что он верит и в кого он верит, да, и как он верит, это что за христианин такой? Он тогда не начнет ничего. Он не сможет ни изменить жизнь, ни начать жить по-христиански, ни с Христом соединиться, ни к таинствам нормально приступать. Это же совершенно давно известно. Это не мы сочинили, не я сочинил. Поэтому это вот, во-первых. Во-вторых, надо, чтобы он пересмотрел жизнь. То есть это цель древней практики. Многовековой, надо сказать.
Да, опыт.
Да. Который нам не надо сочинять. Нам просто взять, принять что и понять, что мы, вот современные христиане, ничем не отличаемся от тех язычников. У нас такой же опыт греха. Вот. И то, что у нас с вами гаджеты в кармане, да, там, интернет, так это еще только ухудшает ситуацию. Потому что язычники, живущие, там, допустим, не в Риме, а где-нибудь в деревне, да, там в Остии, там недалеко от Рима, были, может быть, нравственнее в плане грехов, да, почище, чем мы. Потому что все-таки традиционное общество, какое бы то ни было, там не христианское, оно все-таки сохраняет нравы. А у нас-то сейчас не так. Мы где-то, может быть, даже ниже стоим, чем те традиционные язычники, понимаете? Вот, поэтому... Мне кажется, что задача приходской жизни, ну, я про свой приход говорю, и вовсе не хочу там никому ничего указывать. Я считаю, что это моя цель, да, моей приходской жизни, как раз дать возможность современному человеку адекватно, не спеша попробовать найти вот все-таки возможность, да даже не нащупать, и неизвестно, да, изучая веру и пересмотри свою жизнь, да. Вот чтобы это было не самостоятельно, это идет в курсе, так скажем, да, в определенном курсе занятий. Вот, они совершенно простые. Вот если говорить про нашу школу, они очень простые.
Давайте, наконец-то, ответим на вопросы зрителей, потому что очень часто адресуются вопросы, и в программу «Беседы с батюшкой» зрители видят ролик с дисками там, «Школы покаяния». Не все батюшки, естественно, знают, о чем речь. Они предполагают. Вот отец Андрей может компетентно ответить на вопрос, значит, что нам дает такое, да? «Школа покаяния».
Но я могу сказать, что дает, и, во-первых, что это такое. Школа покаяния – это наши приходские просветительские курсы, которые создавались очень много лет. Я 15 лет служу на одном приходе, и этот приход начинался буквально с нуля. Ну, я так вот волей Божьей оказался первым священником, который отслужил первую литургию в этом приходе. Он сначала находился, ну и сейчас находится, честно говоря, на окраине города. Это не центр, это не непроходимое какое-то место, где там много захожан, много прихожан. Это был вообще дом престарелых. И 10 лет мы служили в доме престарелых. В очень ограниченном месте, очень специфическом. Буквально на краю города сзади нас, я всегда шучу, что сзади нас уже тайга начинается. Это реальный край города. И была возможность как раз с самого начала видеть вот эти вот результаты. Но было две беседы сначала. Да? Как раз Владыка Викентий тогда приехал, это был 99-й год, начало работы нашего прихода. И началась вот эта вот волна интереса к оглашению. Владыка начал говорить о том, что надо оглашать. И мы начали экспериментировать. Две беседы не давало никакого эффекта. Три тоже, четыре тоже, шесть тоже. Даже после шести бесед человек, крестившись, все равно не стал ходить в храм. И для меня это была проблема, потому что, ну что толку так крестить просто? Какая цель моего служения? Просто их в воду макать и все, что ли? Или все-таки наша задача приводить людей ко Христу, да? Создавать общину, чтобы храм наполнялся. Ведь мы служим же для этого, чтобы больше и больше людей пришло ко Христу, стало христианами, да? Приобрело церковный образ жизни. И было понятно, у меня сразу, слава Богу, появились единомышленники в приходе. Стали появляться люди, которым это стало интересно, которые тоже болели. И Сергей Михайлович Масленников один из этих людей, которые начали, мы начали думать, смотреть, анализировать, потому что район все-таки, с одной стороны, большой, но все равно люди друг друга знают. И было понятно, после того, как у нас шесть уже бесед стало, с изучением Евангелия, там, с просмотром фильма о Господе, разные вопросы интересные очень проходили. Все очень бурно, там, многочисленно, многолюдно, замечательно, но после крещения результатов-то не было. И потом стало понятно наше упущение, что мы говорим про важную теорию, но не касаемся практики жизни этого человека каждого. И поэтому потом началось что? Потом мы поняли, что надо же беседовать с человеком перед крещением о том, как он живет, потому что мы же не знаем. Он может быть какой-нибудь бандит, потому что на огласительных беседах не видно, кто он. Непонятно, он же о себе не говорит. И потом непонятно, он вообще узнал что-то, не узнал, принял, не принял. Да? Он просто молча отсидел, поэтому мы ввели определенную форму экзамена. Да? Ну так, образно говоря, это просто беседа, конечно, это все не надо понимать в академическом каком-то таком университетском смысле. Это просто беседа с человеком о том, что он узнал. Если он узнал плохо, то надо на переподготовку, конечно, идти. Если он по вере не христианином не стал, ну, значит, надо ему дать выбор, да, или созреть еще, или еще как-то. Не крестить слепо ни в коем случае. И тогда стало понятно, что надо с человеком проводить определенный цикл бесед, индивидуальных, безусловно, бесед, о том, как он живет. Потому что ряд вот таких вот очень ярких, таких позорных случаев проявились как раз в этот момент. Когда пришел креститься двоеженец, допустим, у него реально две жены было. Он то с одной поживет, то с другой. И после того, как он перед крещением говорит, все, я обещаю, этого не будет, как бы мы вели уже такую беседу, да, уже узнали, что за человек, вот я с ним беседую, он говорит, все, я обещаю, что я после крещения там возвращаюсь к жене, и после крещения он снова уходит к любовнице, знаете. Для меня это было просто, это одна из историй, это было просто удар. И я понял тогда, что не надо быстро это делать, надо дать возможность доказать человеку, да, доказать, что ты действительно решился исправлять жизнь. И поэтому потихонечку, это было не быстро, это был целый процесс, очень непростой процесс поиска, консультации с владыкой Викентием, безусловно, потому что это все, что делалось, я обязательно благословлялся у владыки, советовался со своими собратьями-священниками. Это нельзя сказать, что это что-то такое, самодеятельность.
Приходской
такая.
Опыт только исключительный.
Исключительный, да. Нет, мы, конечно же, общаемся же с собратьями, и это очень важно, слушать совет, да, собратьев. Мы коллективом нашим тоже очень плотно работали, искали святоотеческий опыт.
Ну и получилось найти такой метод какой-то?
Ну вот я сейчас и веду как раз к этому, что получилось-то в итоге. И получилось, что мы начали искать, где взять ту схему, чтобы говорить с человеком о жизни, да, о неправильной жизни, то есть о грехах. Вот вы говорите о грехах, да?
О вещах неприятных, как говорят.
Неприятных, да. Поэтому мы сначала взяли схему у святителя Игнатия. Вот в аскетических опытах есть схема, расписанная в страстях и их проявлениях. Поработав немножко, мы поняли, что это же монашеские проявления, и они людям новоначальным непонятны. И тогда родилась очень замечательная идея. На тот момент уже неоднократно издавалась книга отца Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». И что сделали? Мы взяли и под «мы», я понимаю, сразу говорю, что «мы» – это не только я, сотрудники мои тоже. То есть это реально был вот такой творческий совместный такой труд. Взяли и перевели... Вот, взяли вот эти проявления грехов, написанные у отца Иоанна Крестьянкина.
Адаптировали.
Да, и переложили на схему святителя Игнатия. То есть традиционную схему понимания страстей. Да? И добавили теми грехами, которые появляются у нас вот, по ходу нашей работы. Из своей жизни, там, из жизни наших близких. Да? Вот, что это дало? Это дало возможность человеку систематизировать такой взгляд на себя. Что в нас не то. Да? И потом потихонечку родилось это. Я помню даже эти наши такие издания. Мы газету «Благовещение» издавали довольно немалым тиражом в своем районе. И спецвыпуски у нас были как раз вот с этим дневником. Он еще тогда... Нет, тогда уже, да, мы искали название. Нашли такое удачное, мне кажется, название. «Дневникающегося». Почему дневник? Потому что человек может там уже потом, когда мы его научили,
хронологию,
да, он может уже отслеживать, проявляются в нем страсти или нет, и как они проявляются. Потому что если этого не делать, то тогда получается, человек приходит на исповедь и начинает вот ориентироваться на ощущение своей еще не настроенной совести. Понимаете, в чем беда?
Чтобы такое вспомнить.
Так в том-то и дело. А поскольку приход у нас начал расти, то исповеди начинались превращаться в такие очень длительные, мучительные процессы, когда человек приходит там, по 20-40, там, а я один служу, да, и начинаются вот такие вот разговоры, беседы, как настроиться, и там до полуночи и далее. Ничего хорошего там я не видел. Тем более, что автобус у нас уходил, извините, 15 минут 8-9 вечером уже автобуса нет. И это целая была проблема. И было понятно, что надо учить народ исповедоваться. Не только оглашаемых. Так вот, со временем, через несколько лет, началась у нас и воскресная школа. И было понятно, что и люди у нас активные, прихожане начали появляться, которые задавали вопрос, а как это, да, как к этому относиться. И поскольку вот, появлялись сотрудники, в том числе Сергей Михайлович Масленников, у нас такая духовная дружба давно уже идет. Я видел, что человек очень способный, опытно сам, взрослый, да, переживший многое в своей жизни, читающий много, да, думающий много, то я ему благословил читать лекции в воскресной школе. Вот как раз мы садились, думали, так, какая тема, да, что будем брать, вот это надо развивать, эту тему развивать. И так вот этот цикл, который сейчас вот можно видеть целиком, это был не цикл, это были отдельные темы, взятые, прочитанные в разное время. как раз для наших прихожан. Некоторые вопросы задают, почему не я читал это? Потому что мне было категорически некогда просто этим заниматься, да, составлением лекции. Это кто преподавательской деятельностью занимается, он знает, что это, что такое вообще по какому-либо предмету светскому, это даже подготовиться трудно, а по духовному это надо не просто прочитать и передать, да, она даже передать так, чтобы тебя поняли, а это нужно через себя пропускать. Это, я помню, что какие-то первые лекции Сергея Михайловича специально, когда он уже перешел работать в храм, там несколько дней давал, чтобы он просто вот вживался в тему, да, и потом рождались эти замечательные лекции. Я считаю, что это большое приобретение нашего прихода. Жалко, что мы части не записывали, просто не догадывались это делать. И по поводу качества записи, понятно, что это живая лекция, да, и сначала мы писали просто на магнитофон, потому что люди говорили, наши прихожане, как жалко, вот мы не можем присутствовать
для,
на занятии.
Для внутреннего пользования.
Да, только это все было, да, для внутреннего пользования, безусловно. Потом цифровая техника появилась, да, диктофон и так далее. И потом постепенно это сформировалось как определенный цикл. А сначала это был как раз поиск и ответ на те вопросы, которые задавали прихожане. Так вот, что произошло? После того, как мы начали работать с людьми, желающими креститься, вот изучали с ними веру, да, родился цикл бесед об основах веры, и мы индивидуально занимались с каждым человеком. Я понимал и сейчас понимаю, что это важнейшая деятельность вообще священника, и на нее нужно уделять максимальное внимание. Вот богослужение и этим, это два таких, может быть, равнозначных действия в деятельности священника, потому что если ты будешь только литургию служить, но не будешь заниматься с людьми, ты останешься один. Ты будешь служить в пустом храме. А если ты будешь только просветительством заниматься, но не без литургии, это тоже как-то странно. Для чего ты людей-то готовишь? Надо же готовить-то их не к тому, чтобы они тебя там уважали, почитали, а надо ко Христу же готовить. Поэтому цель-то приведение ко Христу, так? Поэтому это все должно быть взаимосвязано. А все остальное, вся остальная приходская работа – это как бы дополнительное. Она имеет место быть. Я думаю, что кто вот так на нас не сильно обижается и хочет поинтересоваться, можно приехать в гости и посмотреть, что у нас и детей много, и воскресная школа большая, и разные интересные проекты идут, и молодежные, и подростковые.
Очень красивый деревянный храмовый комплекс.
Ну да.
Отче, ну вот там в этой системе грехов, конечно, есть и так называемые смертные грехи. И часто зрители спрашивают о понятии смертного греха.
Ну, давайте я немножко расскажу, да, вот, до современного состояния. И потом уже мы пойдем к этому вопросу. У меня получилась внутренняя дилемма. После того, как мы начали крестить вот этих людей подготовленных, их было мало, это единицы, сразу скажу. Угу. Это были те люди, которые реально хотели покреститься ради Христа, а не ради того, чтобы к бабке сходить там, или удачу получить, там, или еще. Или говорили, что это старая русская традиция, там, или еще что-нибудь такое, да?
Защита от вампиров.
Защита от вампиров, да. И от зомби каких-нибудь. Так вот, получилось так, что те люди, которые крестились, они стали формировать, они оставаться в церкви стали. У нас примерно около 100% крещенных стало оставаться в храме. И они стали формировать такую, как бы, новое сердце общины.
Крепость.
Потому что тех, кто прихожан, кто пришел, которых я люблю, ценю и уважаю, но я их не знаю, я понял, что этих-то я знаю, а тех-то нет. Потому что они пришли ко мне, там, им там, 50 лет, 40, 30, да? А работы-то такое не прошло. А когда мы с человеком так занимаемся, я как священник узнаю этих людей. И тут практически вот так вот сошлось стремление, да, мое узнать человека и возможность это сделать. Потому что на исповеди же не будешь спрашивать, а кто, как ты жил там, как что. Ну, теоретически можно, но когда, извините, начинается вот такой рост общины, и когда у нас там то 50 причастников в воскресенье, то 60, то 70, то 100, 120, 150, я когда-то смогу на исповеди это делать, все это было просто невозможно. И тогда я предложил приходу своему, прихожанам своим, пойти за мной, что называется, в атаку. Я им сказал, вот смотрите, вот оглашенные стоят, они реально изменили жизнь. Потому что если человек был до крещения наркоманом, потом перестал быть наркоманом, да, или жил блудной жизнью, перестал это делать. Вот, вот это образец. А почему мы это не делаем? Давайте все позанимаемся. Вот так вот, закрыл глаза уже, смело говорю, давайте все. Кто-то откликнулся, кто-то не откликнулся, кто-то обиделся, как это у нас обычно принято в христианской среде, на призывы священника исправляться, ушел, да, но это дело свободное. Но те, кто остались, наши прихожане, да, ну, большинство, конечно же, не надо думать, что я разогнал приход, они же ищущие, они тоже хотят. На самом деле у народа голод по этому вопросу. Да, вот вроде бы надо ходить на причастие, как бы хочется, да. А с чем ходить? Вроде человек просто даже много лет ходящий в церковь, он не знает, с чем ходить, если с ним не заниматься. Ну, просто вот то, что я в начале разговора говорю, совесть не настроена, взгляд еще не очищен, да, на себя, вообще на свои поступки. У нас же нет своего такого некого инструмента, некого такого, знаете, термометра, который бы говорил нам, согрешил я или нет.
Хорошо,
вроде бы совесть должна быть, да, но совесть, мы уже приходим в церковь с поврежденной совестью, понимаете, в чем проблема-то? И живем нетрадиционной христианской жизнью. И тогда вот наше прихожане, откликнувшись, мы начали вот так уже плотно, ну, уже там, я не знаю, сколько это уже лет назад было, 7, там, 8, 9, 10, какие-то такие года, да, нулевые. И вот такой вот маховик мы попытались провернуть и сделали это. Что большинство прихожан, они прошли эту школу нашу, так? Тогда и назвали, появилось название «Школа покаяния». Да, мы попросили благословения у Владыки Викентия так и называться, в честь святителя Игнатия Брянчанинова, потому что мы пользовались и до сих пор пользуемся его трудами, чтобы работать вот с людьми. Да. Лекции же наши не закончились, они у нас и продолжаются, и в храме продолжаются, и занятия продолжаются. Просто формы меняются, да. Вот у нас, допустим, сейчас идет такой проект «Среда общения», мы его назвали. По средам мы с прихожанами собираемся вечером в 6 часов и читаем труды святителя Игнатия, например, там, или ну, там, другие какие-то, если есть потребность. По воскресеньям там псалтырь забираем. В курсы школы продолжают у нас и не прерывались никогда еще. Так вот, получается, что? Что это все делалось с благословением, да, владыки Викентия. И потихонечку приход начал преображаться. Стало появляться больше причастников. Стали люди реально видеть свои ошибки и грехи. Стали вспоминать, что... И я с ужасом увидел, что те прихожане, которые много лет ходят, они в реальности вот этих смертных грехов-то как раз и не знают. Понимаете? Потому что реально с ними никто не поработал. И что такое смертные грехи? Это учение взято из учения отеческого, конечно. У святителя Игнатия, кто может, он доступен сейчас легко, можно взять и прочитать, что есть грехи тяжкие. Вот, допустим, я обиделся, да, на кого-то. Угу. Я помирился, и как бы грех уже нейтрализовался. Да? Попросил прощения у ближнего, у Бога. А есть грехи, которые... Если человек не будет в них каяться, однозначно погубит его. Такие, как убийство, допустим, да? Пьянство, наркомания, блуд все различный, разные грехи гордости, отчаяния, там, грехи тщеславия. Сейчас не будем перечислять.
Но они тоже формат. Исправимы?
Все грехи исправимы. Нет неисправимого греха. Но если человек их не знает, да, и не раскаялся, то что-то получается. Если, допустим, у меня есть смертельная болезнь во мне, да, но я не хочу о ней думать и не знаю о ней, я не буду здоров все равно.
Но мы, к сожалению, можем быть уверены, что эта болезнь не пройдет сама собой.
Но она смертельная, да. Она не проходит она сама собой. Почему и нужно христианам пересмотреть свою жизнь обязательно? И получалось, вот на моей практике ни один человек, ни один, то есть 100% вот моих, непосредственно моих учеников, да, а их достаточно большое количество, не знали своих смертных грехов. Причем это не просто грехи такие, знаете, что там нужно там высокий духовный анализ, чтобы понять, грех у тебя нет, а именно грубые грехи.
Очевидные,
да, действительно, понимаете. Вот. Поэтому... Приход прошел через пару лет это все, и у нас сейчас, тогда еще сформировалась такая крупная, крепкая община, вот, и чему я очень рад. И для меня было понятно, что вот это и есть путь создания церковной общины. Когда у нас общее понимание, да, борьбы, когда люди настроены регулярно причащаться и готовиться, да, когда мы вот по ходу этих занятий настраиваем пост под человека, да, и молитвенное правило, чтобы оно было посильным, потому что люди же разные, возможности у людей разные. Вот. И сейчас получается, что да, у нас много народу, да, много разных проектов приходских, но основное – это вот как раз подготовка людей к таинствам. И со временем получается, сейчас к нам приходят люди, которые говорят, мы хотим уцерковиться. То есть креститься как было мало, так и мало. Вот. А сейчас основная масса готовящихся, вернее, занимающихся в школе – это люди, которые крестились когда-то где-то, да, прожили какую-то вот ужасную там жизнь свою. Внешне неблагополучно, это не надо думать, что это только наркоманы там или бандиты. Это внешне благополучные люди, но когда начинаешь с ними разбираться, это просто изломанные судьбы, и несчастные души, измученные сатаной. Понимаете, в чем дело? Вот. И сейчас вот мы вынуждены частично от индивидуальных занятий отойти. И первый курс у нас групповой, священники ведут у нас групповое оглашение.
Потом... Тем, кто в Екатеринбурге живет, конечно, полегче в этом отношении вступить в школу покаяния. Какие вот рекомендации тем, кто приобрел диски, допустим, слушает где-то в другом городе? Может быть,
да, одни и те же для всех. Я хочу, вот сразу пользуясь случаем, да, я больше рассказываю это для чего? Не для того, чтобы рекламировать. Мы, вот, по большому счету, не нуждаемся в учениках. Вот наш храм, который вмещает 250 человек, он сейчас вмещает 500. И как бы не то, чтобы я не зову там, да, приезжайте в гости, давайте пообщаемся там на занятия, пожалуйста, ходите. Это для всех сделано, но надо правильно понять, это не реклама нашей приходской жизни.
Я перефразирую, может быть, достаточно вот просто послушать, как-то попытаться понять, принять, или надо еще какие-то дополнительные шаги сделать?
Шаги должны быть, это не просто какое-то внецерковное дело. Вот тот курс, который мы уже воспринимаем как курс, да, воспринимаем как курс в виде лекций, и те люди, которые могут приобрести, они в первую очередь приобретают возможность услышать. Так? И в каждом диске находится дневник кающегося. Он может его распечатать, и это может помочь ему в подготовке к исповеди. Потому что мы не просто умничаем на какие-то отвлеченные богословские темы, там, какого цвета у ангелов крылья. Да? Мы говорим о том, как живем, потому что наш народ мучается и страдает как раз от того, что живет в грехе. И более того, уже поколениями привык к этому греху. И когда человек узнает, что вот такие-то грехи есть, он, конечно же, должен пойти на исповедь, да, своему духовнику советоваться, то есть начать вот и вести такую активную церковную жизнь. Вот. Поэтому это направлено все только на это. Вот получается так. И, ну, конечно, много отзывов сейчас идет, и люди задают вопросы, и письма присылают, приходится еще и так тоже работать нашим сотрудникам и священникам. Ну, вот что есть, да, мы должны отвечать за то, что сделали, и отвечаем на эти вопросы тоже. Вот, поэтому что делать? Узнал, услышал и изучил, и следи за собой, и участвуй в таинствах, да, в церковной жизни.
Отче, а какие грехи могут не позволить приступить к причастию?
Нераскаянные грехи, в первую очередь. Есть святоотеческое учение о том, кто должен причащаться, кто нет. Я сейчас буду говорить вещи, Лев, о которых нет единого мнения в церковной среде.
Давайте.
Да? Я скажу святоотеческое учение, да? Да. Которого я придерживаюсь. У святителя Игнатия на проповедь, это четвертый том «Аскетические опыты», четвертый том «Собрание сочинений» святителя Игнатия, есть проповедь на Великий Четверг. Я всем рекомендую ее прочитать. Угу. Он как раз, святитель Игнатий, и пишет о том, кто не должен причащаться. Это, во-первых, некрещенные люди. Так? Это люди, которые не верят крещенные, но не верят по православному. Угу. Так, непроверенная вера у них. Это могут быть и... Ведь многие секты наполняют всяких разных толков, к сожалению, крещенные люди. Это люди, находящиеся под эпитимьей. Так? Это люди, которые совершают смертные грехи и не каются в них. Так? И не исправили их. И третья и пятая категория людей, христиан, это те, которые не борются со страстями.
То есть принимают как должно.
Ну, просто вот приходят и говорят, ну, грешен там, там селедку съел, там, не знаю, там, подумал что-нибудь плохое, а в реальности не посмотрел, что, извини меня, ты в гордости, да, живешь, как оно у тебя проявляется. То есть человек, который не борется. Вот это вот категория лиц, которые христиан, вернее, людей вообще, потому что первые – это не христиане, и вторые, правда, уже тоже. То есть категория лиц, которые не может причащаться. Поэтому наша, моя задача, я говорю только о себе, проверить вообще, что с человеком. Да? Если у него есть смертные грехи какие-либо, то дать возможность ему исправиться. Причем как? Не так, что там иди, исправишься, придешь. Я часто предлагаю, вот человек незнакомый приходит, спрашиваю, там, входите в храм, там, есть ли духовник, да, он говорит, там, ну, нет никого, да, совсем там ничего, но у него смертный грех. Я ему в качестве эпитимии предлагаю как раз вот школу нашу пройти. Угу. По-моему, вот самая несложная эпитимия.
Напомню, что эпитимия – это как церковное наказание, то есть как, какая-то задача, ну,
это
которую надо
духовное
выполнить.
Упражнение, которое да. человек должен, да, выполнить, чтобы исправить жизнь. Исправить жизнь. Вот, поэтому... Вот так получается, что ну, надо человека проверить. Это моя священническая обязанность.
Наказание в хорошем смысле. То есть наказывают сделать вот тот.
Ну да, вообще по церковно-славянски наказание – это значит урок. Да. Наказ. Наказ, урок, да.
Ну вот часто люди задают вопросы, связанные с тем, что они недопущены были к причастию. И уточняют, допустим, в программе «Беседы с батюшкой». У тех наших священников, кто согласился прийти ответить на вопросы, может быть, какого-то исторического характера и так далее. Вот меня приходской священник, стало быть, не допустил. Правомочно ли это? Правомерно ли это? Вот там, вот так, вот так. Вот сразу, чтобы ответить на все эти вопросы. Постарайтесь представить, вот человек оказался в такой ситуации. Что ему следует подумать, сделать, как-то предпринять?
Ну, во-первых, давайте о правах священника. У священника есть такое право. И мы, современные люди, привыкшие толковать о правах человека, все-таки, приходя в церковь, должны принимать ее правила, да, а не обижаться, когда... Я просто на практике знаю, что это такое. Когда человек по исповеди видно, что он вообще не готов. Ну, это видно. Не то, что потому, что я прозорливый, это не так далеко, совсем не так. Но когда человек, допустим, говорит, что он 5 лет на исповеди не был, а вся его исповедь заключается, что он вчера нехорошо подумал, но он не готов. Это просто азбука, азбучная истина. И даешь такому человеку, говоришь, давайте пообщаемся, давайте позанимаемся, вот давай со мной, вот на шею мне садись, и будем вместе, значит, готовиться. И тогда, когда человек такой обижается, ну, это его право, в конце концов. Это его страсти в этот момент проявились. Лукавый хотел толкнуть его на недостойное причастие, чтобы он еще и недостойно причастился. А задача священника как раз в том, чтобы не то чтобы быть таким фильтром, хотя отчасти это такая функция тоже, но у него есть право вязать и решить грехи. И это все дается не для того, чтобы священник там надувал щеки и просто свое, значит, самолюбие удовлетворял, а это делается для того, чтобы дать возможность христианам исправляться. Эта власть очень серьезная, но она есть у священника. И если, допустим, приходской священник по какой-то серьезной причине рекомендует человеку не причащаться, то не надо обижаться. И не надо права качать, там, писать жалобы и так далее. Если это по какой-то недоуменной причине получилось, да, христианин вот понимает. Да вот недавно у меня произошел случай. Одна из прихожанок наших, хорошая очень женщина, благочестивой жизни, пришла в один из наших храмов, и батюшка какой-то, видимо, очень меня любит, стал ее спрашивать не про ее грехи, а как занятия в школе покаяния ведутся. Вот, и она растерялась, говорит, ну, батюшка, как так, ну, вот, идите там, позвоните там, что-то как-то, вот так, там, мы Евангелие там изучаем, что-то. Он говорит, вот ты не готова, я тебя до причастия не допущу. Я допустил, А он не допускает.
Просто люди не поняли друг
друга. Да, это не поняли друг друга, но не будем обижаться здесь. Да? Но это неприятный, конечно, случай. Но такое бывает, мы же все люди. Да? В таком случае, конечно, надо отойти и там, как-то поблагодарить, не поблагодарить, но там, отойти в стороночку, не стараться не обижаться, как-то попробовать себе сказать, что значит, я не готов, наверное, Господь вот через батюшку нам, мне сейчас говорит, что надо получше подготовиться, без обид. Вот. Но в другой раз уже надо подумать, стоит ли ходить или нет. Да? Потому что надо выбирать храмы. Выбирать священников – это нормально. Совершенно нормально. Вот. А если, допустим, это по той причине, что священник говорит человеку о грехе, а человек не хочет воспринимать это как грех. Да?
Угу. Ищет другие способы.
Да, ищет другие способы или обижается на это. Вот это вот совершенно неправильно получается. Тут не священник не прав, тут христианин не прав. Он все-таки должен прислушаться. Не надо думать, что там ты умнее священника, там, или у него там у меня там опыта больше, еще что-то такое. Все-таки в этот момент происходит священнослужение, и Господь может через священника дать свою волю человеку. Это тоже надо, не надо об этом забывать.
Угу.
Хорошо иметь своего священника, с которым ты давно знаком, да, который тебя знает. Вот, и с ним консультироваться. Вот это самый замечательный момент. Но не всегда это бывает, возможно. Вот, но обижаться ни в коем случае не надо. Надо в этом попробовать увидеть промысел Божий.
Батюшка, еще один вопрос, касающийся темы. Вот телезрителя, который неоднократно его задавал, очень просил, чтобы его осветили, касается текста Писания послания к римлянам апостола Павла, если не ошибусь. Там речь идет о том, что умом живу по закону Божию, а плотью живу по закону греха. Вот такие строки. И очень просят объяснить, что значит есть закон греха. Неужели у греха есть какой-то закон, какие-то правила? И зритель предполагает, что у каждой страсти, наверное, есть свои законы. Просит озвучить, например, законы гордыни или законы другой страсти.
Вы понимаете, вот это очень интересный вопрос, и, конечно, он не пятиминутный, а больше может занять его объяснение.
10.
10, да? Ну, хорошо. Я попробую кратко просто наметить, что это такое. Вот когда мы приходим в церковь и думаем, что духовная жизнь – это что-то похожее на поэтическое вдохновение, мы совершенно заблуждаемся. Духовная жизнь развивается по правилам, по своим законам. Если я думаю, что вот все мои душевные какие-то копошения – это духовная жизнь, и все, что там мне на душу пришло и на ум пришло – это Божий дар, это неправильно. У духовной жизни есть свои законы. И вообще в отношении Бога и человека строилось всегда на некоем законе, на неких правилах, да? На некоторых, да каких некоторых, совершенно точных определениях, что есть добро, что есть зло. Внутри у человека нет этого самого доброметра, так скажем, понимаете? Потому что поскольку мы все потомки Адама и носители вот этого вот яда греха, так, мы все как раз и испорченные, у нас доброметр этот испорчен.
С надломленной совестью.
С надломленной совестью, да, испорченной совестью. И поэтому нам Господь как раз и говорит, что есть добро, что есть зло. Да? В Ветхом Завете одни заповеди, в Новом Завете другие, более высокие, да, более возвышенные. Но это заповедь, это путь, нам определяется. Христос Спаситель нам говорит многократно в Евангелии, возьми крест твой, следуй за мной.
Но это
не хаос.
Божий. Это закон.
Не, подождите, это не хаос, это путь. Это четкий путь, да? Прописанный отцами, открытый, нисколько не тайный. Он явный, только изучай, да, получается. Так вот, получается, отцы нам раскрывают, что не только законы добродетелей развиваются по определенной перспективе, но и грех в том числе тоже живет по определенным законам. Это тоже не некий хаос, это просто наше незнание. Это знаете, что первоклассник приходит в школу, для него алгебра – это хаос.
Угу.
А в реальности это закон. И поэтому любая страсть, она тоже развивается именно по определенным правилам. Такие правила есть. Почему? Потому что мы таковы.
Ну, это как экономические знаете, законы. Их никто не, и специально не придумывал, просто потому что...
Да, вот есть, допустим, некое цивилизованное государство, да, в нем есть правила экономического развития. А есть какое-нибудь племя, живущее на островах, да, в нем ну, свои правила, но не такие. Угу. Так вот, в человеческом естестве все определенно развивается. Потому что мы такие, страсть развивается в нас. Мы такие, да? Развивается очень просто. Что если я буду подпитывать страсть чем-то малым, она будет, ну, грубо говоря, сильнее и будет проявляться более. Возьмем гнев. Если я вечно буду позволять себе раздражаться, через некоторое время эта мерка моей совести будет уменьшаться, и я буду позволять себе ругаться на ближних. Если я буду это делать дальше, грех будет расти, потом может появиться ненависть ближнего, но может потом рождаться убийство. Понимаете? То есть, как даже вообще начало, искра греха в человеке, и то отцами расписано, как это делается, понимаете? Поэтому вот и аскетика, как такая духовная наука, это действительно не хаос, а наука. Что любой христианин, если хочет, он может начать изучать и вот следовать этим самым путем. А апостол как раз пишет об этом. Он пишет о естестве человека, о немощи естества, что все мы носители вот этого закона греха, закона вот этой греховной плоти, да, нашей немощи, то есть человеческой. А апостол пишет о том состоянии, когда христианин принимает уже веру, но еще не победил страсти. И когда в нем вот это вот мучается, он в другом послании пишет, что хочу, не делаю, да, что не хочу, делаю. Вот это насилие греха над человеком. Вот. Поэтому это все идет по определенным законам. И пост, и молитва, да, и литургия, и богослужение. Это все идет по определенному уставу, правилу. Поэтому не надо думать, что это хаос. Это все изучаемо и все доступно вполне. Конечно, там на нашем уровне, безусловно, но доступно для понимания. Не надо думать, что это хаос.
Спасибо, отче. И у нас остается буквально 2 минуты до конца программы. Есть у вас возможность что-нибудь напоследок сказать зрителям?
Но мне хочется поздравить наших зрителей с наступающим Рождеством Христовым, праздником этим великим. Пожелать в эти дни и в последующие дни нашего года предстоящего не терять время и попробовать все-таки повнимательнее относиться к себе, да, к своей духовной жизни. Попробовать увидеть свои немощи, раскаяться, потому что как раз вот эта самая идея рождественского поста и праздника Рождества Христова, она очень подходит нам для того, чтобы мы этот пост не просто там прожили в неком ограничении, а посмотрели за своими страстями и к празднику Рождества Христова принесли такие очень важные дары. Покаяние свое, да, в своих ошибках, грехах. Вот это было очень важно. Еще мне хочется попросить наших зрителей, что если будут по школе покаяния вопросы, их надо задавать мне, а не московским гостям, которые, к сожалению, показывают свою некомпетентность в этом вопросе. Это наша приходская работа. Это наша приходская работа. Да. Да, и мне, как настоятелю, за нее отвечать, за ее результаты и за плоды. Вот что мне хотелось. Будут вопросы, я с удовольствием отвечу.
Спасибо огромное, отец Андрей. Напоминаю, дорогие друзья, что сегодня отвечал на вопросы о грехе и покаянии протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери города Екатеринбурга.
Спасибо.
Спасибо вам.